Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» – «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем исследование книги пророка Исаии. И хотя в прошлый раз мы разбирали окончание этой книги, последние 6 глав книги пророка Исаии, но на самом деле книгу эту мы еще не закончили. И последние беседы будут посвящены особой теме книги пророка Исаии, его эсхатологии. Эсхатология – это учение, свидетельство о конце мира, о тех событиях, которые сопровождают конец мира, которые мы привыкли называть апокалиптическими событиями, и о суде, который грядет вслед за концом мира, ну и самое главное, о открывающейся перспективе о новом небе и о новой земле. Вот обо всем об этом у Исаии, хотя и в разных местах, неоднородно, но сказано достаточно много и очень глубоко порой, поэтому рассмотреть этот особую тему книги пророка Исаии необходимо отдельно. И вот место, которое можно назвать апокалипсисом от Исаии, начинается прямо со второй главы книги пророка Исаии. И вот начнем мы, прочитаем самое начало этого особого откровения Исаии. Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, о Иудее и Иерусалиме. И будет в последние дни. Гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. Мы разбирали в свое время этот образ горы Господней, который означает явление Церкви, явление Царства Божия. Но этот отрывок я прочитал ради того, что вот следующие описания, которые последуют во второй и третьей главы, они именно предваряются такой ремаркой, что и будет в последние дни. То есть то, что мы можем отчасти сейчас услышим, желательно бы, конечно, чтобы каждый прочитал дальше сам вот эти пронзительные строчки свидетельства книги пророка Исаии. Все, что описано дальше, относится не к иудейскому народу только. Эти описания относятся к миру как таковому, к последним дням этого мира, к преддверию тех событий и обстоятельств, когда вот имеет явиться, открыться Царство Божие. И вот про это сокрушительное обстоятельство, про эти апокалиптические события пророк Исаия пишет так. «И поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день, ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, на все превознесенное, и оно будет унижено, и на все кедры ливанские высокие и превозносящиеся, и на все дубы васанские, и на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли фарсийские, и на все вожделенные украшения их. И падет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день, и идолы совсем исчезнут, и войдут люди в расселины скал, и в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелье скал и в расселины гор от страха Господа и от славы величия Его, когда Бог восстанет сокрушить землю. Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит. Ключевыми в этом отрывке, прочитанном из второй главы, являются слова, которые я особенно выделю и прочитаю. Еще раз. «Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день, ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, на все превознесенное, и оно будет унижено, и падет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день». Все высокое людское унизится, и только Бог будет высок в тот день. Мы так привыкли дорожить гениями, и нам не важно, что порою наши человеческие гении, безбожники или развратники. Какая разница, верит он в Бога или нет, главное, что он великий ученый, великий писатель, великий композитор, знаток души человеческий, знаток тайн мира и природы, вот что главное, а его отношение к Богу это второстепенно. Какая разница, что он развратник, у гения особые отношения с естеством человеческим, кто может быть судьей ему? Главное, что он гений. Главное, что он, безусловно, талантливый человек. У них все по-особому, и мерки, приличные другим людям, для них не обязательны. Все это условно. Главное, что он некоторые моменты человеческой природы, некоторые тайны, знания, некоторые особые сокровища души человеческой или тайны мира сего он как-то раскрыл и показал так, как обычным людям не способно, невозможно. Стало быть, он какой-то уникальный человек, особенный человек. И, естественно, его особенно и должно ценить, потому что все лучшее в человеке, как мы считаем, именно в нем осуществилось и воплотилось. По сути дела, мы считаем любого гения человеком, вместившим, осуществившим подлинно человеческое призвание и предназначение, в силу его гениальности. Мы не считаем, стало быть, что нравственность или вера являются так уж важными атрибутами человеческой природы и вообще сколько-нибудь важными. Главное — способности творчества и познания, говорим мы. То есть не Христос, верующий и совершенно нравственный, распятый на кресте, учащий любви и целомудрию, является для нас совершенным человеком, а гений, талантливый, творческий, познающий, самосознающий, бесконечно реализующий себя человеческий дух. Вот что для нас на самом деле является идеалом, совершенным человеком, потому что это великие люди. Не Христос для нас великий человек, а вот эти многочисленные и все умножающиеся гениальные талантливые личности. И с другой стороны, напротив, мы, христиане, я подчеркиваю, христиане 21 века, пренебрегаем простыми людьми, кроткими, богомольными, спокойными, которые просто ходят в храм и тихо молятся к Богу. И о том, что они делают перед лицом Бога, не пишут в газетах, не снимают в фильмах, не кричат на распутьях путей, не превозносятся и не гордятся. Они делают так, как заповедал Христос, чтобы никто не узнал о том, что они делают, не то, что кто-то другой, чтобы правая рука не узнала, что делает левая, чтобы не трубить перед собой о сделанных делах. Такие люди никому не интересны, такие люди никого не интересуют, таких людей не считают за честь даже уважить в храмах, на приходах. Они даже для общины считаются никчемными людьми, бесполезными. Ну что он может, эта обычная, кроткая, богомольная старушка? От нее толку-то никакого нет. Ни преподаватель, ни музыкант, ни поет, ни шьет. Просто тихо молится. Да и вообще даже и никто и не знает, что она молится, потому что и это она скрывает. А главное, что она ничего не делает для культуры, для какого-нибудь эффектного явления даже тех же самых христианских ценностях. Я еще раз подчеркиваю, что речь идет не о неверующих людях. У них свои идеалы и свои восприятия жизни, оно и понятно. А для христиан 21 века, для которых уже на самом деле, вроде бы, по внутреннему свидетельству, по внутреннему мировоззрению, идеалом является Христос, Он является совершенством. Евангельское свидетельство окончательно полное, безусловное, не нуждающееся в философских комментариях и коррективах. Но тем не менее, для нас, христиан, если спросить кого, что является славой России, мы скажем: Пушкин, Толстой, Достоевский, Чайковский. Безусловно, великие люди России, безусловно, создавшие замечательные произведения культуры, но каковы они перед Богом? Каковы их отношения с Церковью? Каковы их отношения с Богом? И никто из нас не скажет, за очень редким исключением, на такой вопрос, чем должна гордиться Россия, никто не вспомнит преподобного Сергия, Серафима Саровского или Паисия Величковского. Никто, ну, за редким исключением, но большинство будут говорить о значимых людях культуры. Стало быть, мы в принципе мир и людей в этом мире, и вообще самих себя мерим не той меркой, не евангельской. Мы относимся к миру так же, как относится мир сам к себе. Наш взгляд на мир не такой, не отличается от взгляда всех других людей. Мы даже гордимся тем, что мы относимся к миру так же, как мир относится сам к себе. Мы сами почитаем тех, кого почитает мир. Мы сами заискиваем перед теми, перед кем и заискивает мир. Мы готовы склонить все и покориться тем, перед кем давно все сложил и покорился мир. Те люди, те гении, те таланты, которые владеют умами человечества, определили его вектор развития, хоть в науке, хоть в философии, хоть в культуре, они и для нас значимы. Ну, Бог с ним бы были значимы. Они для нас значительнее и значимее, чем Христос. Потому что они не были распяты и не были гонимы. Потому что они известны миру. Потому что они превозносят славу человеческую. И пусть кто-нибудь не подумает, что все вот это описанное есть просто мнение отсталого Ветхого Завета. Увы, в Евангелии от Луки в 16 главе сказано, что высоко у людей, то мерзость перед Богом. А далее в 3 главе книги пророк Исаия продолжает свое слово об апокалиптических событиях, о конце мира, и рисует картину во многом узнаваемую сейчас, нами узнаваемую, и потому тем внимательнее должно прочитать эти апокалиптические, так скажем, в кавычках, отрывки, понимая, что многое, что нам кажется естественным и целесообразным, неизбежным, значимым и важным, на самом деле есть ложь и человеческое заблуждение. Я не буду читать всего отрывка, каждый может прочитать до 6 главы книги пророка Исаии самостоятельно и сам поразмышлять на эту тему. Я прочитаю только первые 5 стихов. «И вот Господь Саваоф отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою, храброго вождя и воина, судью и пророка, прозорливца и старца, пятидесятника и вельможу, и советника, и мудрого художника, и искусного в слове, и дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними, и в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим, юноша будет нагло превозноситься над старцем, а простолюдин над вельможею». И, прочитав этот большой достаточно отрывок до шестой главы, кто найдет для этого времени и силы, размышляя над этим, пусть обратит внимание на те слова пророка Исаии, где он определяет причину, по которой происходят вот эти события, эти обстоятельства, которые будут сопровождать конец мира, которые приведут к тому, что царство всего в мире будет отдано человеку. Человеку, который станет, будет подлинным человеком, в смысле настоящим человеком, и провозгласит себя Богом. Именно Богом в человеческом смысле. Абсолютно гениальным и совершенно талантливым. Человек, которым все талантливое и гениальное, все творческое, художественное, научное познание достигнут, и политические гениальность достигнут совершенных каких-то пределов, будет уникальным, он будет славой человека. И, конечно, все скажут, это подлинно божественный человек, и поклоняться ему как божественному человеку, провозгласив его новым Богом, взамен того, который требовал только смирения и послушания, а этот будет говорить: развивайтесь, достигайте, все возможно, все открыто, будьте гениальными, ничего не бойтесь, ни в чем не стесняйтесь, ничем никаких оков на себя не налагайте, все это суета, позвольте вашему духу ничем не стесняться и творить все, что ему заблагорассудится, только сняв оковы разных запретов, разных ограждений, только тогда дух человека может достигнуть всего. Так он будет проповедовать, так он будет учить, как об этом мы знаем из Писаний новозаветных и из святоотеческих свидетельств. И вот пророк Исаия указывает причину, по которой это отпадение станет возможно. Гордыня, стремление к самобытному бытию, то есть к бытию автономному, от Бога независящему, стремление прославить человека, а не получить эту славу и прославление от Бога, достичь славы самостоятельно, своими силами достичь некой значительной высоты, прославить самого себя. Ну и, конечно, и пророк Исаия будет об этом говорить немало, одной из важнейших причин такого отступления и падение человечества, которое будет, приведет в конце концов и к концу истории, и к концу этого мира, является сатана. Зло сильно тем, что имеет могущественного вдохновителя, могущественного богоборца. Не только как организатора. Вот такая тема достаточно популярна в 20 веке, отчасти в 19-м. После Великой Французской революции особенно популярна мысль о политическом заговоре, у истоков которого стоит, разумеется, дух лжи, дух тьмы. Вот такое представление о сатане как организаторе всего, всех революционных потрясений, всех неспровержений, разрушений старого мира, вот это теория очень популярна, у нее очень много есть не только сторонников, но и очень хороших исследователей этой проблемы. И, несомненно, он организатор, он великий организатор. И, кстати, об этом тоже пророк Исаия несколько интереснейших слов скажет. Но главное, что есть сатане, и на что мало кто обращает внимание, это мало кому интересно сейчас, хотя святые отцы именно на это обращали внимание больше всего, и апостол Павел именно на это обращает внимание. Дух зла, сатана, не только организатор, Он дух, он дыхание, он смрадное дыхание зла, он сконцентрированный вирус зла, который дышит, дышит этой злом и смертью, и этим дыханием отравляет и заражает. Проблема не в том, что он организатор. Проблема в том, что он опутывает, заражает вирусом зла сердца человеческие. Вот что самое страшное. Вполне добропорядочный человек, школьный учитель, может стать вдруг насильником и убийцей. Обычная домохозяйка, мать пятерых детей, вдруг может оказаться страшным маньяком. Какая-то юная девушка может бросать в печку иконы ни с того ни с сего. Не потому, что ее кто-то заставил, не потому, что она прочитала это в книгах, а вот так, без причины, что самое страшное. Ребенок вдруг неожиданно, ни с того ни с сего, без каких-то действий со стороны родителей, может предать их страшной смерти. Самое страшное, невероятное, которых даже в фильмах ужасов не услышишь, и при этом преспокойно жить дальше и ходить в школу. Или вполне успешные девочки могут вдруг, неожиданно, опять-таки, без всякой причины, из-за того, что поругались с одноклассниками, или у них несчастная любовь, а могут шагнуть с 9-го или 13-го этажа, взявшись за руки, и погибнув такой жестокой смертью, некрасивой, безобразной, без всякой видимой причины. И кто бы ни пытался проанализировать эти причины психологически, социологически, еще каким-то образом пожимает плечами. Нет причин. Просто так, ни с того ни с сего, вдруг случилось. Это дыхание сатаны. Это не его организация. И вот через такое дыхание он действительно очень много зла делает в мире. И подлинная сила этого дыхания сатаны в свободной воле человека, в свободной воле человека, ставящего себя выше Бога, значимее Бога, именно почитающего и утверждающего свою волю, свою славу, свое мнение и свое представление о Боге. Человек, отрубающий свою пуповину от Бога, рвущий все последние связи, которые связывают его с Богом, вот такой человек становится орудием, даже этого не сознавая, орудием зла и орудием сатаны. Не обязательно организатором или сатанистом, такое черное и мрачное слово есть, или эмо, или готом, тоже одиозные фигуры. А вот так, с ни с того ни с сего, взять и зарезать собственную жену. Или еще что-то сделать из ряда вон выходящий. Впервые на эту тему, пожалуй, всерьез, не считая святых отцов, а так в плане человеческой культуры, заговорил, пожалуй, что Федор Михайлович Достоевский. Страна находит таких людей, а они, в свою очередь, находят еще. Употребляя все усилия, чтобы построить мир, хотя бы вокруг себя, мир, в котором он, человек, подлинный хозяин. И отчитываться должен только самому себе. Естественно, такой мир, в конце концов, избавляется и от общества, и от государства, и от семьи, потому что все это лишние путы и узы. Идеальный мир такого безбожного человека, зараженного дыханием сатаны, это где он сам себе Бог, сам себе хозяин, где он порвал все связи, через которые хоть как-то благодать Божья может к нему поступать и как-то его касаться, и, естественно, в таком состоянии он уже ничем не может защититься от стоящего перед ним, раскрывающего свои жуткие объятия зла, потому что сатана — это тот, кто сам по себе. Он один, всегда один, и любой бес всегда один. Это существа, стремящиеся к совершенной независимости ни от чего, даже от бытия. Не только от жизни, не только от Бога, но и друг от друга, даже от самого бытия. Они бы рады убить себя, они рады бы уничтожить само бытие, хотя бы свое собственное, но не в силах этого сделать, потому что все-таки они Чего бы они там о себе ни мнили, они сотворенные существа. Их сделал Бог. У них все равно есть хозяин. Нравится им это или нет. И человек, который поверил этому дыханию, который опаляется этим дыханием, стремится именно к совершенной предельной индивидуализации, предельной атомизации, ни от кого не зависеть, ни с кем не быть связан, ни жены, ни семьи, ни детей, ни коллектива, ни общества, ни государства. Я один, совсем один, ни от кого не зависящий. Вот последний предел человека, опаленного дыханием сатаны. И вот такие люди постепенно и создают, пытаются создать, насколько это возможно, прельщаясь и прельщая обманчивыми желаниями, жизнью в страстях и похотях, стремлением к своеволию, пытаются построить мир во имя человека, во славу человека, для комфорта человека, силой и гением самого человека. Это и есть тайна беззакония, о которой напишет потом апостол Павел. Это и есть богоборческая цивилизация. И в книге пророка Исаии, в особенности, и вообще в Библии, это тайна беззакония, это богоборческая цивилизация, это стремление построить мир без Бога во славу человека, называется Вавилоном. И об этом будет наша следующая беседа. А на этом я прощаюсь с вами, до свидания, и храни вас всех Господь.